Глава 7. Неприятный сюрприз. Торматур. Окрестности крепости Гормлейд. Торматур был приятно удивлен тем, как быстро король эльфов смог собрать свою огромную армию, подготовив ее к длительному походу. Не прошло и 4 дней с момента их разговора, а к клановому замку прибыл гонец, призывающий войско клана навстречу с экспедиционным корпусом короля Ангереда. Поговорив с гонцом, клан-лидер узнал все подробности. Войско короля эльфов насчитывало 55 тысяч воинов. Встретиться с ним армии клана нужно было через 3 часа у крепости Гормлейд. Торматур еще во время торга с королем специально говорил, что его клан не должен выступать официальным союзником эльфов против альянса вплоть до нападения на крепость. Он хотел оставить свое участие в походе с эльфами тайной для альянса как можно дольше, прекрасно понимая, что может произойти, когда альянс узнает о его роли во всей этой заварушке. Совместному войску 8 ведущих кланов ничего не будет стоить в отместку захватить все замки его клана и все данжи. Признавая логичность таких действий со стороны альянса, он сразу после решающей встречи с королем поручил своим помощникам провести переговоры по продажу всего имущества клана, располагающим свободными средствами кланам из 2-й и 3-й десятки. Торматур всегда отличался хозяйским подходом к ведению дел клана, и его имущество было в отменном состоянии. Приобрести прекрасно оборудованные замки и данжи с шансом дропа артефактов уникального и легендарного уровней захотели многие, и он потихоньку начал заключать договора о продажах. Но чтобы получить нормальную цену, слишком спешить все же не стоило. Поэтому и нужно было максимально оттянуть то время, когда альянс прознает о его заговоре против него с НПС и начнет мстить. К счастью, устав клана Хельгарнар, зарегистрированный когда-то Торматуром, содержал нечасто встречающиеся в клановой практике положение, что ключевые решения по распоряжению имуществом клана может принимать сам клан-лидер при поддержке большинства своих заместителей. Во многих кланах для таких радикальных действий потребовалось бы провести общее собрание членов клана с обязательным голосованием. Естественно, что после этого сохранить в тайне предпринимаемые им действия для шпионов Альянса уже бы никак не получилось. И вряд ли бы тогда Торматур успел бы продать хоть что-то до атаки разозленного Альянса. Сам клан-лидер радовался, что, создавая клан, не пожалел денег на хорошего юриста, разбирающегося в юридических аспектах права в виртуальных играх. А чтобы не вызывать подозрений у рядовых членов Хельгарнара, все сделки о продажах заключались с отсрочкой вступления в права новых хозяев через неделю. Конечно, в действиях Торматура был определенный риск. Фактически клан оставался без серьезного имущества в этом мире и без ресурсной базы для развития. Вырученные от продажи имущества миллионы золотых монет — это, конечно, хорошо. Но перспективных новичков без данжей, где они смогут прокачиваться, не привлечешь. А без постоянного притока новичков ни один клан долго не сможет сохранить высокую позицию в рейтинге. Конечно, учитывая легкую монетизацию в игре и высокие заработки хаев, бросали играть в Эгиде несравненно реже, чем в других виртуальных играх. Но все же даже хаи внимательно посматривали, как обстоят дела в их клане, и были готовы перейти в более перспективные случаи, если действия руководства по развитию клана их не устраивали. Чем выше поднимались хаи в своем развитии, тем больше капризничали, и тем большего уважения к себе требовали. Так что с некоторыми из них неизбежно приходилось расставаться. Вот тут и играли свою роль новички, стремительно развивающиеся в данжах клана, тоже становящиеся хаями, но на первых порах еще не избалованными и преданно смотрящими в рот клан-лидеру и его заместителям. Единственный раз сомнения посетили Торматтура, когда он вчера узнал о грандиозной битве в параллельном мире, в которой армия Ада наголову разгромила армию Альянса. Точно ничего не было известно, но, по слухам, в битве со стороны Альянса участвовало до 25 тысяч воинов, и этого не хватило для победы. С одной стороны, это здорово, потрепанные войска Альянса, утратившие уверенность в своей силе, станут более легкой мишенью для его собственного альянса с эльфами. Но всегда есть и другая сторона медали. Достаточно ли будет войска эльфов в 55 тысяч воинов при поддержке 2-3 тысяч его собственных воинов, максимального числа, что обычно можно собрать онлайн, чтобы одержать победу над могущественным врагом, которому проиграл альянс из 8 ведущих кланов. Но все же Торматтура любил рисковать, зашел уже слишком далеко и считал, что его решение поставить все на завоевание параллельного мира вместе с королем эльфов как раз тот самый случай, когда стоит рискнуть по-крупному. 8% от параллельного мира с учетом данжей, сельскохозяйственных земель и работников, которых на них можно поселить, десятков замков, которые можно построить и продать, это в перспективе миллиарды золотых монет для клана и королевский статус для него лично. У зулусов снова будет великий король, пускай в виртуальном мире, и пускай никто, кроме него, не будет знать, что он зулус. Да, это настоящая игра по-крупному. Посвященные в его дела заместители, также готовые рисковать по-крупному, сумели организовать сбор воинов клана в условленной с эльфами местности вблизи крепости Гормлейд. Само эльфийское войско тоже потихоньку собиралось в окрестностях, приковывая удивленные взгляды членов Хальгарнара, которым все еще ничего не объяснили, кроме того, что наклевывается очень крупное дело. Торматтур перед тем, как выйти к ним, завершил последние сделки по продаже 2 оставшихся замков и 4 данжей. Эх, если бы эльфы повозились с выступлением чуть подольше, можно было бы выручить процентов на 10 больше, подумал он. Но тут же тряхнул головой. Все это гроши по сравнению с тем, что можно будет заработать на новом деле. Легко взбежав на небольшой холм, в центре импровизированного лагеря Торматтур воздел руки вверх, призывая бойцов к вниманию.
«Войны! Каждому выпадает однажды шанс, и люди делятся на тех, кто может заметить его и использовать, и на тех, кто бездумно проходит мимо. Я нашел такой шанс для клана Хальгарнар. Сегодня вместе с нашим союзником, королем самого могущественного королевства эльфов Ангередом, мы вступим в параллельный мир и приступим к его завоеванию. Перед нами лежат миллионы квадратных километров земли, которые станут нашими. Тысячи новых данжей, новые города и замки, которые мы захватим или построим. Лучшие из вас станут баронами или даже герцогами и будут купаться в золоте».
Торматтуру ответил восторженный рев толпы, заставивший его замолчать и снова воздеть руки к небу, потрясая мечом и щитом. Далеко не все игроки поняли, о чем он говорит, но магические фразы, что он намеренно использовал, «тысячи новых данжей и купаться в золоте», возымели свое действие. Да и по правде говоря, у Торматтура не было иллюзий, что в его клане много интеллектуалов. Нацистов и скинхедов, да, навалом. Но этот контингент никогда нельзя было упрекнуть в стремлении к интеллектуальным упражнениям, По крайней мере, сложнее лозунга «выкинуть всех черных из Швеции» или из Норвегии, смотря кто из его членов клана где живет. Клан лидера не сомневался, что никто из них даже не сможет дать умный ответ на вопрос, а кто тогда будет работать в скандинавских странах лет через 20-30, с учетом того, что местные рожать перестали, если не начать массово пускать иммигрантов. Банальный тупой ответ, а черные так не работают. Ведь сам он работал, пусть и в Вирте, выводил деньги в реал и платил положенные налоги шведскому правительству, его бы не устроил. Как раз в тот момент, когда восторженный рев толпы стих и клан-лидер хотел выдать еще пару лозунгов попроще для подогрева энтузиазма, раздался высокий пронзительный звук королевского сигнального рога эльфов, и расположившиеся по всей равнине войска эльфов пришли в движение. Могучий вал из десятков тысяч воинов покатился на крепость. Впереди шедшие войска несли всего лишь пару десятков лестниц, поскольку военные советники короля эльфов нисколько не сомневались, что и этого будет много, поскольку крепость никто не сможет оборонить против такой силы. И Торматтур вместо очередной эмоциональной речи просто воздел вверх свой меч и закричал:
«Вперед! На крепость! К новой славе клана Хальгарнар!»
Внезапно вышедшее из облаков солнце эффективно подсветило его меч, и сразу же десятки тысяч бликов заиграли по всей равнине, отражаясь от оружия и доспехов огромной армии. С радостными воплями игроки из клана Хальгарнар примкнули к валу эльфийских воинов, неумолимо движущемуся к стенам крепости. Эффектная атака крепости была несколько смазана тем, что она оказалась абсолютно пустой, и внутри не оказалось и признака тех немногочисленных воинов Альянса, которые еще неделю назад ее охраняли. На площади остывал пепел такого огромного костра, занимавшего 2/3 ее величины, что создавалось впечатление, что тут был проведен обряд тризны. Словно бы останки могущественного короля возложили на бревна и сожгли, сопровождая прощание с ним полагающимися ритуальными обрядами. Король эльфов, узнав о том, что крепость пуста и захвачена, приказал тут же захватить и туннель. И вот здесь ситуация изменилась. Едва первые разведчики ступили на его порог, как в них тут же полетели стрелы и копья. Потеряв двоих, они отступили. Дальше началось самое интересное. Часть из уцелевших разведчиков доложила, что их атаковали орки, а часть уверенно говорила о нападении со стороны гномов. Недоумевающие военные советники доложили об этом королю. Тот тоже не понял, кто все же прячется в туннеле, гномы или орки, и приказал послать новый отряд на разведку боем. Потеряв пятерых, отступил и он, в этот раз уверенно доложив, что в туннеле обороняются совместно и гномы, и орки. Масштабы произошедшего стали потихоньку проясняться для эльфийского короля. Единственным вариантом, отвечающим на эту загадку, для него стала идея альянса гномов и орков, призванного объединить его врагов в попытке захватить параллельный мир самостоятельно, лишив эльфов их законной добычи. Вызванный к королю начальник разведки, репутация которого и так уже серьезно пошатнулась после того, как Торматтур сообщил Ангреду об истинном масштабе параллельного мира, живым из королевского шатра не вышел, наружу вылетела лишь его голова. Его заместитель, терпеливо стоявший у шатра и тут же приглашенный войти внутрь, был вынужден переступить через нее, чтобы попасть внутрь. Будучи немедленно повышен в должности, он, смотря на кровь предшественника на своих сапогах, клятвенно пообещал королю немедленно разобраться в том, что тут происходит, послав лучших шпионов в земли гномов и орков. Король ему поверил. Видно было, что свои обещания новый назначенец дает с неподдельным энтузиазмом и с огромным желанием немедленно действовать. Порталы существенно ускорили дело, и уже через полчаса новый начальник разведки, запинаясь от страха, подтвердил королю, что его худшие опасения оправдались. Гномы Азбадугама и орки Рухатана внезапно объединились. К ним примкнуло несколько королевств и герцогств орков и гномов поменьше, и огромная армия позавчера вечером порталами отправилась куда-то на войну. Красивое лицо короля эльфов так побелело и исказилось в ужасной гримасе от ярости, что новый начальник разведки всерьез испугался того, что войдет в историю данного правительственного департамента как чиновник, меньше всего продержавшийся в своей должности в связи со скоропостижной кончиной. К счастью, Ангрет, видимо, счел нерациональным столь частую смену начальников своей разведки, и все обошлось. В этот раз ярость короля обрушилась на засевших в туннеле гномов и орков. Ангрет приказал своему маршалу поднять в воздух 1000 воинов на грифонах и любой ценой захватить туннель. Столпившаяся в крепости вокруг нее огромная армия завороженно наблюдала за эпическим сражением перед входом в крохотный туннель. Эльфийские воины с грифонов обрушивали на устье туннеля поток стрел, молний, армагеддонов, пытаясь уничтожить все живое внутри и ворваться в переход. Но прячущиеся за грудами валунов обороняющиеся своих позиций не сдавали. Чтобы меньше страдать от заклинаний магии огня, они кастовали на свои укрепления и стены заклинания из магии льда. Час спустя уже маршал пошел на заплетающихся от страха перед королем ногах докладывать Энгереду о том, что все попытки штурма не увенчались успехом. У атакующих подразделений потери составили более 70 убитых, и было совершенно непонятно, есть ли вообще потери у обороняющихся. Жизнь и должность маршал сохранил, а король, осознавший, что на войне не все решается, как в мирной жизни, его капризами, решил созвать военный совет. На него попал и Тор-Матур, который полтора часа перед этим изнывал от любопытства, не в силах понять, с кем воюют эльфы в туннеле. Обиднее всего было, что при всем его формально высоком статусе союзника никто так и не удосужился пропустить его к королю или хотя бы объяснить, что за события разворачиваются прямо на его глазах. Нечего и говорить, как нелепо он из-за этого выглядел перед собственными воинами, то и дело подходившими к своему вождю с вопросами, а что, собственно, происходит. Услышав всю диспозицию на совете, Тор-Маттур пришел в смятение. Новый поворот дела стал для него полным сюрпризом. Он специально отозвал всех разведчиков от крепости неделю назад, чтобы не вызывать у могущественного альянса интереса к его клану. Не так и сложно было бы проследить за его разведчиками, чтобы узнать, к какому клану они принадлежат. А это могло вызвать чрезмерный интерес к его махинациям с эльфами, о которых никто до поры до времени не должен был знать. Получалось, что кроме Альянса и армии Ада в дело вступил новый, очень сильный игрок. Тор-Матур был не раз и в Азбадугаме, и в Рухатане, и размеры и мощь этих королевств произвели на него должное впечатление. Его шансы разбогатеть в параллельном мире, захватив его вместе с эльфами, стремительно уменьшались. Пока что лучшие шансы были у орков с гномами, ведь они уже были в параллельном мире, и надежно закупорили вход туда от конкурентов. А как захватить параллельный мир, если не можешь даже попасть в него? Но королю эльфов было не до эмоционального состояния его союзника. Он приказал выступить по очереди каждому члену военного совета с предложениями, как поступить в данной ситуации. При этом Ангерет положил на стол свой кинжал, вынув его из ножен, как намек на то, что предложение наподобие «забыть обо всем, вернуться домой и зажить мирно, как ни в чем не бывало», ничего хорошего их авторам не принесут. Выступление после маршала с бодрым видом сказавшего, что он предлагает снова и снова атаковать, пока общепризнанная доблесть эльфов не сломит тупое упорство засевших в пещере коротышек и обезьян, пошли по кругу. И Тор-Матур понял, что он будет выступать третьим, сразу после поднявшегося для оглашения своих ценных идей начальника разведки. Вот и что предлагать? Исходя не из возможностей его небольшого клана, а огромной грозной эльфийской армии. Он слушал начальника разведки, сбивчиво излагавшего предложение удвоить количество атакующих, оставив только тех, кто хорошо прокачал призыв элементалей, и заполонить этими элементалями пещеру, не рискуя жизнями эльфийских воинов. И тут ему пришел в голову неожиданный вариант. А что если... Мрачный король эльфов взмахом руки усадил начальника разведки и мотнул головой в сторону клан-лидера. Мол, теперь твоя очередь. Тор-Матур встал и принялся излагать только что пришедшую в голову идею. «Если мы не можем захватить параллельный мир из-за сильной преграды, давайте захватим и поделим земли ушедших на войну орков и гномов». В глазах Ангреда мелькнул интерес, но он жестом велел клан-лидеру сесть на место и заговорил сам.
«Такая идея мне тоже приходила в голову, но у нее много недостатков. Прежде всего, орки и гномы живут в землях, где мало зелени, мало света и много камней. Это не то, что вызывает наш интерес. Только горные эльфы способны жить в таких условиях. Но это в результате одно из самых маленьких эльфийских королевств. Далее. Вряд ли орки и гномы взяли с собой все силы. Наверняка оставили достаточно мощную армию, чтобы защищать свои холмы и ущелья. Даже если мы оттесним эту армию в подземелье, захватив холмы и ущелья, нам придется месяцами воевать под землей, чтобы захватить самые ценные — рудники и мастерские гномов. При этом надо понимать, что, контролируя туннель, гномы и орки могут в любой момент вернуться из параллельного мира и ударить нам в спину, либо поступить так же, как мы — пойти захватывать наши земли, значительно более подходящие для цивилизованной жизни, чем их пустоши. Нет. Этот вариант решительно не подходит. К счастью, я уже придумал более разумное решение. Тут король примолк, сделав эффектную паузу. А Тор-Матур поздравил себя с тем, что его союзник, оказывается, может не только горделиво ходить, обвешанный килограммами драгоценных побрякушек, и заползать каждую ночь на новую девственницу, доставленную во дворец, но и способен вполне здраво рассуждать. Вполне возможно, у его ставки на эльфов все же есть будущее, несмотря на нынешнюю неприятную ситуацию с началом военной кампании. Убедившись, что все присутствующие полностью заинтригованы, Ангерет продолжил. «Если этот туннель захватить слишком сложно, мы пророем рядом новый. Впрочем, лучше даже два, один слева, другой справа. У гномов вовсе нет монополии на горные работы. И будем постоянно атаковать гномов и орков, чтобы они и не догадались, что мы скоро выйдем к ним в тыл,
просто с большой дистанции, чтобы больше не нести потерь. Тут, кстати, идея с элементалями вполне пригодится для отвлечения внимания. При помощи элементалей туннель захватить невозможно, сколько их туда ни запускай. Лучшим бойцам гномов и орков они на один зуб, но свою роль — отвлечь наших врагов от ведущихся горных работ — такая тактика выполнит. Торматур возвращался к своим войскам, восхищенно мотая головой. Ну и чего стоит теперь собранная им за большие деньги информация, что король эльфов — обычный прожигатель жизни, хотя, к счастью, у него много толковых полководцев. Он понятия не имел, что когда военный совет закончился и все покинули шатер короля, в его центре немедленно появился призрак высокого эльфийского воина в древних доспехах.
«Ну что же, твои идеи, Трентуин, как всегда, оказались захватывающими. Как жаль, что ты не можешь воплоти возглавить мои войска вместо этих жалких подобий военачальников, которые трутся возле моего шатра».
«Всегда готов услужить вам, ваше величество», —
низко поклонился призрак.
«Кстати говоря, я только что услышал разговор покинувших шатер маршала и начальника разведки. Они восхищены вашим военным гением и очень воодушевлены. И вы абсолютно правильно поступили, не сместив, а казнив прежнего начальника разведки. Назначили вы его 40 лет назад, чтобы показать уважение к особой позиции клана Вечлия, увеличив за счет его земель территорию страны. А его некомпетентность стала прекрасным предлогом для того, чтобы от него избавиться. Необходимое время для того, чтобы клан Вечлия был неразрывно привязан к нашему королевству, уже прошло. И это будет для его представителей хорошим сигналом, что теперь у них больше нет никакого особого положения. Пусть отдают себе отчет в том, что они теперь такие же подданные государя, как и все другие жители королевства.